Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. В музыкальной истории нашего города есть совершенно особая страница. Ее даже не с чем сравнить по силе эмоционального воздействия и значимости. Это исполнение 7-й, позже ее назовут Ленинградской, симфонии Шостаковича 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии. К 80-летию легендарного исполнения в филармонии был создан историко-музыкальный проект, он называется «Партитура памяти». И в течение года шла исследовательская работа по сбору материалов, документов в архивах, музеях, театрах и иных музыкальных организациях страны о создании и премьерных исполнениях симфонии в нашем Отечестве и за его рубежами. 9 августа в филармонии состоится Всероссийская научная конференция, откроется беспрецедентная для филармонии выставка, а вечером в Большом зале 7-я симфония будет исполнена. Куратора проекта «Партитура памяти», доктора исторических наук Юлию Кантер, мы расспросили о том, что удалось собрать для уникальной экспозиции.
Я знала, что главной точкой партнерства в Петербурге будет, конечно, Музей музыкального и театрального искусства, где великолепная коллекция Элиасберга. Но уже в процессе работы, благодаря внуку одного из музыкантов оркестра Элиасберга, это Жавдет Айдаров, ударник. История совершенно драматическая и хорошо известная. Это его Элиасберг обнаружил в Мертвецкой. Пришел попрощаться с ним и обнаружил, что у того шевелятся пальцы на руке. И вот благодаря этому его в прямом смысле оживили. Так вот, удалось найти его внука, Надима Айдарова, который выпускник нашей консерватории. Он сохранил письма своего деда из блокадного Ленинграда своей семье, эвакуированной в Ташкент. Он же оказался одним из очень немногих петербургских музыковедов, кто после смерти Евгения Александровича Мравинского, его вдовой, был допущен к архиву Мравинского. Благодаря нему мы узнали о том, что в еще не до конца разобранном фонде Мравинского, переданном незадолго до смерти его вдовы, тоже в Музее музыкального и театрального искусства, хранится партитура, по которой Мравинский в Новосибирске дирижировал 7-й симфонией. Этот уникальный документ эпохи будет тоже представлен на выставке. Письма Айдарова тоже будут на выставке. Из сюжетов истории и географии надо было собрать карту памяти, причем отнюдь не только ленинградскую. Нам нужно было установить всю топонимику, хотя бы советскую, 7-й симфонии. Оказалось, что здесь много мелых пятен.
Известны премьеры, самые крупные. Новосибирск, Самара, Москва, Ленинград.
Ленинград. Известно, что она звучала на Урале, вопрос где. Известно, что она звучала и в Центральной России, еще вопрос где и так далее. Потому что даже в сугубо музыковедческой литературе и в консультациях с консерваторскими коллегами было понятно, что некоторые даты нам неизвестны. Так произошло с Чкаловым, Оренбургом. По брошюре, изданной в Саратове, Московской консерватории установили дату звучания в Саратове. По программке, сохранившейся, кстати, в архиве нашей филармонии, программке концерта оркестра Ленинградской консерватории под руководством Ильи Александровича Мусина установили дату концерта в Ташкенте.
Каким годом все-таки разошлась партитура, копии, вот по стране?
Очень хороший вопрос. Мы остановились совершенно сознательно на 42-м. Дальше еще был 43-й, где симфония тоже звучала и в стране, и за рубежом. Кстати, насчет за рубежа просто одну ремарку сделаю. Премьеры в Лондоне, в Нью-Йорке состоялись летом 42-го года.
Под управлением Тосканини, конечно.
Да, и Генри Вуда, если мы говорим об Англии. И, конечно, этим не закончилось. Симфония звучала по всей Америке, во всех штатах практически. Менее известные сюжеты, и это мы тоже покажем, например, о ее исполнении в Мексике, в Мехико. В Торонто, это тоже 42-й год, но я вернусь к Чкалову,
да?
Там был в эвакуации наш малый оперный театр. И даже в Малом оперном, то есть Михайловском теперь театре, не было информации. Это совершенно поразительная история. А когда она была исполнена? В 42-м. Когда? Я пошла совершенно традиционным путем. Позвонила в музей. В Краеведческом музее Оренбурга сохранилась афиша, фотографии концерта и программка. Оренбургская премьера Чкаловская состоялась 11 августа. И тут как раз удачно получилось, о чем с удовольствием скажу, после июньской пресс-конференции и, соответственно, репортажа, вышедшего на Радио России, на Карповку позвонила дама, которая сказала, что у нее есть программка первого исполнения 7-й симфонии в Чкалове, поскольку ее дедушка был оркестрантом этого оркестра.
Ах, даже так?
И она любезно предоставила оригинал этой программки 11 августа 1942 года Чкалов, дирижер Борис Хайкин, оркестр Ленинградского малого оперного театра. Вот так собираются артефакты. Разумеется, после окончания выставки, она закончит работу 20 октября, это с разрешения, естественно, владелицы, будет передано в Музей музыкального и театрального искусства. Вот такая человеческая история и тоже история памяти. И еще вопрос, он тоже связан с пространством, что ли, памяти. Во всей литературе практически есть информация о том, что 7-я симфония Шостаковича была исполнена в Свердловске в 43-м году. И я решила эту информацию проверить, мне просто показалось странным. В Чкалове в 42-м, а в Свердловске, городе с огромной культурной традицией, где была прекрасная на тот момент уже консерватория и симфонический оркестр. Это было так поздно. И вот оказалось, знаете, как две правды буквально в смысле. Симфоническим оркестром Свердловским она была действительно исполнена в 43-м. А Большим симфоническим оркестром Союза СССР под руководством Натана Рахлина в 42-м.
Там была эвакуация?
Он там был в эвакуации. И опять же, благодаря екатеринбургским коллегам, Краеведческому музею, мы получили буклет программки концерты с составом исполнителей, ну и вступительными статьями, подтверждающими точность даты. Но вообще география: Ташкент, Алма-Ата, Баку, Ереван, откуда мы получили тоже очень интересный материал из Ереванского музея литературы и искусства. Вот так выстраивается в буквальном смысле карта памяти. И у нас будет карта, на которой будут обозначены крупнейшие города, потому что, опять же, не только в столицах регионов СССР, но и в других центрах того же Урала, Сибири, центра России.
Где были коллективы симфонических оркестров.
Куда они могли выезжать? Из Чкалова выезжали в Орск, из Свердловского выезжали в Нижний Тагил, ну и так далее. И, возвращаясь к экспонатам, действительно таким интереснейшим, на мой взгляд, открытием, можно сказать, как семьи хранят достаточно много лет спустя после окончания Великой Отечественной войны, семья волторниста оркестра Ильи Асберга, Василия Юдина, принесла в музей истории тогда Ленинграда его фраг и его музыкальный инструмент, что прекрасно входит в экспозиционный комплекс с рукописным черновиком выступления Шостаковича 17 сентября в эфире у Ольги Бергольц, где он впервые объявляет о том, что он закончил две части своего нового произведения, которое станет симфонией номер 7. И вот такие вещи идут через культурную память поколений. К счастью, многое попадает в музей, что-то хранится в семьях, и потом может попасть в музей. И это тоже одно из важных, мне кажется, связующих звеньев, ради которых этот проект и делается. Еще 20 лет назад, вот ровно 20 лет назад, я в своем домашнем архиве уточняла тоже даты, я брала интервью, будучи тогда журналистом, у самих музыкантов, тогда еще здравствовавших, и было всего несколько человек, сейчас, конечно, как вы понимаете, уже никого, которые рассказывали именно о той премьере, о репетициях. Сейчас находятся именно крупицы. Никто, кроме тех, о ком я сказала, ни на нас не вышел, ни мы не нашли. Ни консерватория, ни филармония, ни музеи. Посмотрим, так бывает. То есть, может быть, после концерта. Эхо проекта бывает длинным, да. Долгим.
А интересно, та семья, которая принесла полевые цветы, там кто-то жив? Помните, этот замечательный...
А там известная же история. Она описана у Андрея Крюкова в книге неоднократно. Ну, о том, что дальше, неизвестно.
Нет. Вполне возможна история, что, может быть, кто-то из той семьи помнит. Меня интересует судьба экспонатов на выставке. Личные вещи, документы.
Как на любой выставке, оригиналы вернутся в свои хранилища. Например, из Москвы к нам приедет вот та самая первая партитура, начатая Шостаковичем в Ленинграде, законченная в Куйбышеве. И впоследствии подаренная самим Шостаковичем, это тоже, кстати, надо было устанавливать, спасибо музею, он помог, Шостаковичем в Музей музыки московский, где она все это время и хранится. То есть, по сути, эта партитура впервые с 41-го, даже не 42-го, потому что Шостакович был эвакуирован с 41-го, вернется в родной город, вернется на эту выставку. Все экспонаты, естественно, подлинники вернутся в свои музеи, в свои фонды. Дирижерская палочка Карла Ильи Асберга, камертон, который для меня является еще и метафорой всего проекта, да, как моральный настрой, чистый настрой, да, всего. И многое другое. И то, что находится в личных коллекциях, вернется хозяевам, естественно. Копии документов. Это документы из архива внешней политики Министерства иностранных дел. Потрясающие, совершенно абсолютно неизвестные документы о подготовке репетиций и премьеры в Лондоне, в Нью-Йорке, в Мехике там, и так далее, в Канаде. Очень интересные материалы. Например, среди мидовских документов телеграмма Чарли Чаплина Шостаковичу, например, Поля Робсона и Гуди Минухина. Вот такие вещи, да. Переписка нашего посла Майского с наркоматом иностранных дел. Это цифровые копии, которые были присланы архивом МИДа к нам, они останутся в филармонии. Материалы из Российского государственного архива социально-политической истории как раз о принятии партийно-государственных решений в отношении и исполнений 7-й симфонии, и там есть результаты голосования по присуждению Шостаковича Сталинской премии. Эти материалы, копии, да, естественно, останутся в самой Петербургской филармонии, пополнив ее архив. Интересные материалы из Центрального архива литературы и искусства как раз связаны с бытом и повседневностью Ленинградского радиокомитета и конкретно оркестра Ильи Асберга. репетиции, дрова, замерзающая вода, невозможности обеспечения электричеством даже на периоды вещания прямого эфира, температура, замерзание в репетиционном помещении дома радио, с дежурствами, опять же,
оркестрантов
во время бомбежек, вообще по дому радио. Все вот эти материалы, помогающие создать бытовую атмосферу, тоже есть. И в этом смысле для меня было и для дизайнера Егора Богачева, хорошо известного в нашем музейном мире, очень творческого человека, который придумал очень интересный ход. Мы отказались от заклеенных окон, там абсолютно метафорическое пространство, перекрестие лучей, ну, как бы ленинградского прожектора, но это луч звука, там музыкальные фразы, филармонисты проверяли это, из 7-й симфонии. То есть Ленинград находится в луче вот этого светлого звука 7-й симфонии. И витрины стоят на противотанковых ежах. В витринах будет, хотя это принципиально важно, и вещи атмосферные. Например, там будет из Музея политической истории России, который является полноправным очень важным партнером, подлинная плитка столярного клея, из которого варили студию. Значок-светлячок для хождения по ночному городу в период затемнения. Пропуск прохода по городу после комендантского часа. Буржуйка, коптилка и, конечно, карточки на хлеб. И из архива УФСБ по Петербургу и Ленинградской области материалы тоже совершенно уникальные о смертности в Ленинграде весной, зимой 42-го года. То есть как раз тот период, когда оркестр Эльсберга после страшной первой блокадной зимы, это март-апрель, начинает репетиции. Как собирается вот этот оркестр, как Эльсберг его воссоздает. Эти материалы тоже будут представлены на выставке.
Ну что ж, осталось меньше недели для этого события.
Есть еще одна очень важная вещь, которая подчеркивает принципиальную нашу преемственность с тем, что было 80 лет назад. Если вы посмотрите на афишу, она не просто стилизована, те же шрифты и пожелтевшая бумага, и абсолютно вот тот же дизайн афиши, той, которая была 9 августа 1942 года. Но в афише необычная для сегодняшней филармонии строка «Симфонический оркестр». Не указано, какой академический, симфонический или заслуженный коллектив республики, потому что, когда 9 августа 1942 года оркестр играл, это был оркестр радиокомитета, но не только, потому что состав оркестра, необходимого для исполнения 7-й симфонии, в полтора раза больше, чем состав обычного симфонического оркестра, то есть не 80, а 120 человек. И тогда к оркестру прикомандировывали, как известно, музыкантов из военных оркестров, духовых ансамблей, балтфлота. То есть это был сборный оркестр, это дирижер Карл Эльсберг. Здесь тоже будет не один оркестр. Для нас принципиально важно было еще в самом начале нашего пути, что на сцене будет академический симфонический оркестр, потому что это правопреемник оркестра Ленинградского радиокомитета, который в послевоенное время вошел в качестве второго оркестра в состав Ленинградской, теперь Петербургской филармонии. Но этого же оркестра не хватит. И равноправным, естественно, дополняющим будет музыканты оркестра заслуженного коллектива Республики Симфонического оркестра филармонии. В программке вы увидите, что оркестр 2, но в афише симфонический оркестр. Дирижировать будет Николай Геннадьевич Алексеев.
От всей души желаю вам успехов.
Спасибо.
Об историко-музыкальном проекте «Партитура памяти», посвященном 80-летию исполнения 7-й симфонии Шостаковича, рассказывала куратор, доктор исторических наук Юлия Кантер. У микрофона была Анна Всемирнова.
«Городской наблюдатель».